У нас в студии протоиерей Валентин Асмус.
Церковь ответила на гностицизм целым рядом полемических сочинений, где опровергались гностические учения. Святой Ипполит Римский, святой Ириней Леонский боролись против этого лжеименного знания, облеченного еще в век апостольский. Эти святые отцы жили во II веке. Они современники самых известных гностических учителей. Надо сказать, что в это время еще не было церковной догматики в том виде, в каком мы ее имеем в наших нынешних учебниках. Было очень много проблем, очень многое оставалось в церковном учении нераскрытым. И хотя вера церковная была та же самая, что и теперь, и это чувствовали все, кто защищал истину против еретиков. Но для того, чтобы вера была выражена всем понятными и недвусмысленными словами, понадобились века. Понадобился целый ряд вселенских соборов, которые произошли уже в следующую эпоху церковной истории. Мы не должны судить слишком строго богословов первых веков, которые впадали в те или иные ошибки. Нам теперь, после вселенских соборов, после того, как на протяжении долгих веков святые отцы нас наставляли, гораздо легче, чем им. Но в то же время, когда мы говорим о церковной истории, мы должны со всей определенностью отметить те неправильные тенденции, которые существовали в доникейском богословии. В частности, в те первые века возникали неправильные учения о Святой Троице. У гностиков единый Бог разворачивается в целый ряд эонов. Некоторые богословы церкви, желая опровергнуть гностицизм, который фактически означал переход к многобожию, приходили к тому, что начинали вовсе отрицать Святую Троицу. Появляется учение так называемого модализма по существу этой ереси. Модалисты считали, что три лица Святой Троицы – это всего лишь три модуса, три проявления единой божественной личности. Одна из форм модализма – это учение савелианства. Мы часто встретим в церковной литературе это понятие. Савелианство – это ересь модализма, одна из ее разновидностей, названная по имени ересиарха Савелия. Некоторые модалисты понимали это тройственное самораскрытие Бога в чисто историческом плане. Сначала Бог раскрывает себя человечеству как Отец, потом после Рождества Христова как Сын и, наконец, как Дух Святый. Согласно этому учению, получалось, что на Голгофском кресте страдал сам Отец. Поэтому последователей такой разновидности модализма называли патрипассиане, то есть те, кто учил о страданиях Отца. Учению модализма, который сливал лица Святой Троицы, противостояло другое учение, которое тоже имело неправильную тенденцию. Желая подчеркнуть различие лиц Святой Троицы, некоторые богословы приходили к учению о неравенстве этих лиц. Сын меньше отца, Святой Дух меньше сына. Это учение о подчиненности одних лиц Святой Троицы другим. Сына Отцу и Святого Духа трем первым лицам Святой Троицы. Такое учение называется субординационизм. От латинского слова субординация, подчинение. Субординационизм, в частности, развивался под влиянием языческой философии платонизма, поскольку в платонизме, особенно в неоплатонизме, развивавшемся начиная с III века, божественные лица мыслились как подчиненные одни другим. Нужно отметить и некоторые другие учения, которые были осуждены церковью. В середине II века в Риме появился проповедник, которого звали Маркион. Маркион был решительным противником Ветхого Завета. В духе гностического дуализма он утверждал, что Ветхий Завет – это творение некоего злого начала. Маркион поэтому не мог одобрить и Новый Завет в том составе, в каком он уже сложился и был принят церковью. Маркион объявил, что единственный истинный выразитель христианского учения – святой апостол Павел. Поэтому он пересмотрел весь Новый Завет и оставил в нем только послание святого апостола Павла, без послания к евреям, и Евангелие от Луки, как Евангелие, написанное учеником святого апостола Павла. Однако и в этих новозаветных книгах, которые он оставил в своем усеченном каноне, обнаружились места, совершенно не согласные с его учением. Маркион поспешил выбросить эти места. Он объявил их подложными и заново отредактировал и Евангелие от Луки, и послание святого апостола Павла. В наше время приходится вспоминать о Маркионе, потому что и теперь есть люди, которые относятся к Ветхому Завету примерно так, как Маркион. Поэтому нужно напоминать о том, что церковь решительно осудила Маркиона. И церковь вслед за святым апостолом Петром говорит, что все Писание богодухновенно. Это слова из второго послания святого апостола Петра. Ересь Маркиона имела положительное значение в том смысле, что она ускорила процесс утверждения новозаветного канона, да и ветхозаветного тоже. Когда апостолы писали свои послания, когда создавались Евангелия, эти книги были предназначены для каких-то конкретных общин, для отдельных церквей. Это совершенно очевидно в случае посланий, послания к римлянам, послания к коринфянам и так далее. Но это мы знаем и в отношении Евангелий, скажем. Евангелие от Матфея адресовано христианам из евреев. Евангелие от Марка, напротив, обращено к христианам из язычников, к самым широким слоям их. Евангелие от Луки обращено также к христианам из язычников, но к несколько иному составу верующих. И святой евангелист Лука пользуется литературным языком, в отличие от святого евангелиста Марка, который пользуется, скорее, разговорным языком. То есть все четыре Евангелия имеют тоже своих конкретных адресатов. Но уже в течение первого века хотя и с некоторыми затруднениями, но все-таки более или менее составился канон новозаветных книг. Но оставались некоторые спорные моменты. Были книги, принятые в одних местах и не принимавшиеся в канон в других местах. И кроме того, существовал такой промежуточный статус. Некоторые книги принимались и даже включались в списки Священного Писания, но не как книги канонические, а как книги, полезные для чтения. Эти книги, полезные для чтения, должны были читаться дома и не были предназначены к чтению за богослужением. Даже в кодексах, в списках Священного Писания IV века мы находим некоторые такие книги. Скажем, первое послание к Коринфянам святого священномученика Климента Римского. Или, скажем, пастырь Ерма. Но и в отношении книг, некоторых книг, вошедших в окончательный канон Священного Писания, некоторое время шел спор. И окончательно этот канон утвердился только в IV веке. Хотя ересь Маркиона, о которой я сейчас сказал, дала повод уже в 70-х годах II века в основном сформировать канон священных книг Нового Завета.